Шалом, дорогие друзья, всем шалом. Снова рад видеть вас на нашем проекте, на нашей серии уроков. Очень рад, что все мы здесь снова сегодня собрались. И сегодня у нас третья глава книги Берешит. Наверное, самая такая, снова повторюсь, проспойлерная глава. Глава, в которой... Все, что мы прочитаем, заранее нам уже рассказали, что мы там должны прочитать, кого мы там должны узнать, и какие-то части этой книги нам открыты в книге Откровения, как можно было сказать. Но мы попробуем прочитать третью главу книги Берешит, как она написана, для тех, кто вот впервые читает книгу Берешит, и как он может на это посмотреть. Итак, третья глава книги Берешит. «Ве-анахаш ая арум миколь хайот асаде». А змей был хитрее всякого полевого зверя. В прошлый раз был задан такой хороший вопрос. Если в райском саду, как мы сказали, не было пресмыкающихся, откуда там взялся змей? И вот вам ответ. Змей еще не был пресмыкающимся. Кто дочитал до конца главы, в конце главы его проклинает Всевышний тем, что он будет ползать на брюхе. А до этого он был полевым зверем. Проходил совершенно по другой биологической категории. В конец прошлой главы мы читали, что Адам и его жена были нагими, арумим. И не стыдились этого. Здесь мы тоже читаем слово арум. Одно и то же. Слово, одно и то же звучание, одно и то же написание для слова, которое означает «ногой», «обнаженный», и для слова, которое означает «хитрый». На что это похоже? Когда у человека есть много света, когда на нас светит очень яркий свет, мы ничего не видим, это нас ослепляет. И излишняя наивность, или, скажем, ничем не ограниченная наивность, простота, чистота, перед Всевышним погружает в такой свет, в котором нету места этому стыду своей плоти. Все покрывает святость. Поэтому Адам и Ева были мудры одной мудростью. Адам и жена его тогда еще не была Евой. А змей мудр совершенно другой мудростью. Он был хитрее всякого полевого зверя, ашер, аса, адунай, элюим, которого сотворил человек. Из всех животных полевых, которых сотворил человек, мудрее всех был змей. Итак, выходит, кем был змей? Что можем понять? Одним из животных, которых сотворил Бог, самым хитрым из всех животных. Кто хочет отсылку все-таки сделать к 12 и 20 главам книги Откровения, где сказано «древний змей», называемый сатаной, не сатана, который стал змеем, а древний змей, который получил прозвание по прозванию сатана. И в 20 главе древний змей, который есть сатана, то есть которым сатана на самом деле является. То есть тот, кого называют сатана, он вообще может быть вот этот змей. Не сатана это змей, а змей это тот, кого по ошибке это принято называть сатаной, это то, о чем говорит Откровение, но до сатаны мы вообще еще здесь не дошли. Здесь, в третьей главе книги Берешит, в первом стихе, мы видим, что змей самый мудрый из всех животных. И он, естественно, будучи самым мудрым, мог претендовать на то, что он тут будет самый главный. Форма языка, грамматическая форма, говорит это прошедшее в прошедшем. А змей уже к тому времени был самым мудрым из всех животных. То есть змей претендовал, мог претендовать, выиграть это предложение быть главным старшим смотрящим по земле, если бы не человек. Так сложилось, что человек обошел змея. И, можно сказать, это такая первая претензия змея к человечеству. Здесь столкнулась мудрость животная, мудрость мирская с мудростью святости. Логика мира и логика святости столкнулись здесь друг с другом. Змей начинает разговор с женщиной. «Вьем раиша», и сказал он женщине, «Афки амар элюим». Так ли сказал Господь? «Ло тахлю миколи цаган». «Не ешьте ни от какого дерева в саду». Интересно, да? Первый, кто цитирует Бога в Торе, это змей. Он мудрый, он пришел поговорить с женщиной, и он задает такой вопрос. Змей на иврите, как мы прочитали, это Нахаш. И мы читали раньше, что, скорее всего, это имя дал ему сам Адам. Адам проникал в сущность всех животных, и именно змей он дал имя Нахаш. Корень Нахаш, Линахаш, предугадывать, проникать в суть вещей, иметь интуицию, прочувствовать, проницать что-то. Такое имя дал ему Адам. Именно это качество змея должно было служить в мироздании, служить для чего-то. В русском языке, кстати, гад и догадываться, догадливый, гадание тоже однокоренные слова, в какой-то смысле есть и здесь взаимосвязь. Итак, хитрый, прагматичный змей обращается к женщине и задает ей риторический вопрос по Писанию, можно так сказать, по Слову Божьему. И спрашивает, так ли сказал Господь, не есть от всякого дерева в саду. Утумара иша, и сказала женщина, эля нахаш змею, мипри эцаган нохэль. От плодов деревьев сада мы можем кушать. «Умипри эц ашер бетохаган», а от плодов дерева, которое внутри сада, которое в самом-самом центре сада, «Амар элоим ло тухлю мимено», сказал нам Бог, «не ешьте от него, в ло тигубо, и не прикасайтесь к нему, пэр тамутун», чтобы вам не умереть. Наверное, женщина очень старательно относилась к исполнению заповедей Божьих. Казалось бы, просто нужно запомнить, не кушать этого дерева. Но женщина сама для себя поставила такую ограду. Она добавила, первый, кто добавил к Слову Божьему, сказано, и не прикасайтесь к нему. Мудрецы обращают на это внимание, поэтому многие комментаторы говорят, что в этот момент змей просто толкнул женщину, прижал ее к дереву и сказал, видишь, ничего не происходит, можно к нему прикасаться. Такое бывает, когда что-то добавляется к Торе. Итак, змей задал вопрос, в котором женщина могла бы его поправить. Он, самый умный из животных, задает вопрос, и этот вопрос такой вызов для женщины. Женщина не соглашается с ним, вступает в спор, она права, она может быть правее самого мудрого животного. Это большой соблазн, очень такой интересный, красивый психологический подход со стороны змея. Она говорит, нет, ты не прав, Всевышний так не говорил. Он сказал нам, всякого дерева кушайте, только вот от этого не кушайте. Змей говорит ей, «Вьомар нахаш раиша», и сказал змей женщине, «Ломут тамутун, вы не умрете, ки еда элоим, но знай Бог». «Кибьем ахальхем мимино», что в день, когда вы поедите от этого дерева, вы не прихоенехем, и прозрят, протрезвеют глаза ваши, вы аитем киелоим юдей товра. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Комментаторы спорят, в чем вообще был грех змея. Что было проблемой, в чем соблазн, который змей предложил женщине. Мы в дальнейшем увидим, что когда Всевышний разбирает, когда происходит разбор полетов, Всевышний не спрашивает змея, почему ты так поступил, зачем ты так поступил. Ну, во-первых, потому что змей не человек, чтобы к нему предпринимать какие-то оправдательные практики. Во-вторых, потому что он подстрекатель к идолопоклонству. В чем здесь идолопоклонство? Если просто взять и съесть от дерева. Женщина не просто съела от этого дерева. Ее грех был в другом. Она поверила в Бога, который боится человека. Очень много в языческом мире такого отношения к богам. Есть греческая легенда о Прометее, который дал людям огонь, и боги его за это наказали. Очень много в язычестве есть разговоров о том, что боги боятся, что человек станет с ними равным. Боги, которые сильны, мудры, но несправедливы. И прежде всего, что сделал змей? Он исказил у женщины образ Бога. Это начало идолопоклонства. Другие говорят, что здесь имело место и супружеская измена, что змей соблазнил женщину, и об этом много есть и в дальнейших текстах, и в Новом Завете. И здесь мы в этой главе немножко про это увидим. Но в любом случае женщина подумала, а действительно, так ли благ Бог? Так ли благ Бог, как он утверждает? Может быть, посмотрю-ка на это я трезвым взглядом. И в шестом стихе мы читаем: «Ветерей шак и то ваэцли махаль, и видела женщина, что это дерево хорошо для пищи, веки таава у лейнаем, венехмад аэцли аскиль, и оно прекрасно для глаз и хорошо для образования». Как это можно увидеть? Для этого нужно увидеть какую-то сущностную вещь. Три признака увидела женщина в дереве: това эцли махаль, похоть плоти, това у лейнаем, похоть очей, прекрасно для видения, венехмад эцли аскиль, и дает знание, гордость житейская, так сказать. По трем показателям женщина увидела, что это дерево хорошо, в этиках мне пирав, и взяла от плодов его, ותוכל и поела. ותיתן גם לאישה אמה ויוכל. И дала мужу с ним, мужу с ней, и он ел. По грамматике здесь заключают, она дала также и мужу, то есть можно заключить, что она еще и раздавала его разным животным, как комментаторы замечают. Что это был за плод? В европейской культуре закрепилось плотно, что это яблоко. Конечно, здесь этого не сказано, а традиция дает три версии. Первая версия говорит, что это виноград, и плод его связан с винопитием, как вино опьяняет, так и здесь такое вот качество проявилось. Вторая версия говорит, что это тейна, инжир или фига. Почему? Потому что потом сделали себе одежды из фиговых листочков, из листочков инжирного дерева, и в чем исправление, в том и поломка, видимо, была. Третья версия говорит, что это была хита или пшеница, которая росла на дереве. Почему так? Потому что еврейская традиция в свете древней медицины считала, что разум, новый вид мышления возникает у ребенка, когда он пробует хлеб. То есть его мышление переключается с детского на взрослеющее. И вот такие три версии существуют. В прошлый раз, я так понял, была такая дискуссия, что это точно были оливки или точно был инжир, и поэтому Машех потом проклял смоковницу. Нет, смоковницу он проклял по другим причинам, и точно никто здесь ничего сказать не может. Здесь все только предположение. Так женщина увидела, что по трем показателям этот плод ей подходит, и она поела сама и дала поесть мужу. Что случилось? В эти паках на иней шнегем. И протрезвели глаза обоих. То есть вот это, в кавычках сказано, ослепление, это вождение духом, это любовь, которая их покрывала, которая давала возможность закрыть глаза на свое тело, на свою телесность, оно исчезло. Они стали смотреть на это другими глазами, выйдут и увидели они, что они ноги. Выйдут алетрина, и сшили они листочки инжирного дерева, выясули им хагрот, и сделали себе повязание, опоясание или ремни. Слово «хагура» дословно «ремень». Вот это страшное событие, которое произошло в саду Эдемском. Идиллия, которая там царилась, вдруг неожиданно сломалась. «Вейшмеу эт кол Адонай Элохим миталех беган лирухаю». И они увидели, как они услышали голос Бога, можно сказать, который разносил ветер, который разносился с ветром. Это не то, что Бог вышел погулять, пока прохладно, это ветер носил дух, носил голос Божий. Ветер носил голос Божий, они это услышали. «Вейтхабе Адам вейшто мифей Адонай Элохим бетох эцган». И спрятался Адам и жена его от Бога внутри дерева, которое в саду. Они испугались, услышав голос. «Ваикра Адонай Элохим эла Адам ваёмар ло эйэка». И Господь стал взывать к человеку и говорить ему: «Аека, Адам, ты где?» Или «ты как?» Это слово, которое можно понять двояко. Разумеется, Всевышний знает, где Адам. Всевышний ждет, что Адам сам может рассказать. Здесь есть возможность исправить ситуацию. У Адама есть возможность вслед за первым грехом совершить и первую чуву, первое раскаяние. Но Адам, хотя и признает свое падение, не говорит о чуве. «Вайомер» и сказал: «Эт кольха шамати беган». Я слышал голос твой в саду. «Вайра кейром анухи вайхабе». Я испугался, потому что инак, я спрятался. Не я застыдился, что инак, а я испугался, потому что я инак. Когда Адам был в состоянии святости, когда Адам был в состоянии чистоты, ему нечего было бояться голоса Божьего. Но как страшен стал голос Божий, когда Адам потерял эту святость. И когда он стал нак. Он говорит, что нак, хотя, как мы читали, опоясание есть. Но это еще не одежда. Это не сравнится с той одеждой, которая у них была. Адам испугался голоса Божьего, потому что статус его изменился, и голос Божий стал страшен. Всевышний спрашивает его: «Вэмэра, мэйагит лэхаки и ромата». Кто же тебе сказал, что ты нак? «А минаэца шерцевитиха лэбитти ахальме минуахальта». Разве что ты ел от дерева, от которого я заповедовал тебе не есть. То есть, кто мог пробиться через эти святые одежды, через этот свет, через эту святость, которой ты был окружен? Разве что только если ты поел от этого дерева. И здесь можно было бы сказать, как сказал в свое время Давид пророку Натану: «Согрешил я перед Господом». Я согрешил, можно было сказать: «Прости, Господи, я съел от этого плода». Но Адам пытается оправдаться. И он говорит: «Вымра Адам», и сказал Адам: «Аиша ашер натата эммади», женщина, которую ты дал, чтобы она была со мной, «и натнали минаец ухаль», она дала мне от дерева, и я ел. Это может показаться попыткой свалить все на женщину. Это она во всем виновата, это вот она, это из-за нее. Но на самом деле здесь речь немного о другом. Адам говорит: «Ты же приставил ко мне женщину как помощницу. И эта женщина, которую ты мне дал, поскольку ты мне ее дал, поскольку ты сделал мне помощницу, я полагался на нее. Это помощница, которую ты мне прислал. И она принесла мне плод. Я без проверки ел, ведь эта женщина, она, так скажем, твой человек. Это твой подарок мне. Я на нее положился и ел». Это не обязательно попытка вот так вот смотреть все на женщину. «Вьемар Адонай Элохим лаиша», и сказал Господь Бог женщине: «Мазо тасит, что же ты сделала? ותאמר האישה, היא סказала לג'נשינה, הנחש אסעני ואוכל, זמי סבלזניו מניה, или можно перевести «змей взял меня в жены», а можно перевести слово «си рекорд». «Змей бросил мне такой вызов, взял меня на слабо, и я поела». И отсюда делается вывод, что есть семя змея, и Каин рождается от этого змея. И очень много про это сказано, про то, что в человеке с той поры примешано к нему семя змеи, и оно от него, от этой нечистоты змея, народ Израиля очистился на горе Синай. Много об этом сказано, но вот сейчас остановимся на том, что есть несколько таких пониманий. А вот со змеем, как мы сказали в самом начале, никаких разбирательств Бог не устраивает. Не спрашивает его, зачем, почему и как. Может быть, потому что к природе, которая в природе нету тшувы как таковой, и нету раскаяния, и поэтому милости и какой-то вот попытки исправить, призвать к чуве по отношению к природе нет. Поэтому Бог сразу же говорит змею приговор. «Вайомар Адонай Элохим Эль-Нахаш, и сказал Господь Бог змею, «Ки асита зот, за то, что ты сделал это, аруратам и кола бейма, ты будешь проклятым от всех животных». Проклятие всех животных. Началось с того, в первом стихе, еще 13 стихов назад, змей был самым мудрым, арум, Михоля Бейма. Здесь он арур. То есть он с самого высокого статуса своего в животном мире упал в самый низ. У Миколь Хаята Саде. Аль-Гахонха Телех, на брюхе своем будешь ползать, «Вафар тухаль коль юмей хаеха». И прах будешь есть все дни жизни своей. Все, что ты ешь, у змей действительно нету вкусовых рецепторов. Так говорят, во всяком случае, учебники биологии. Все, что змея ест, имеет вкус земли. То есть ты не сможешь никак наслаждаться всеми фруктами, всем этим богатством этого мира. Ты будешь ползать на брюхе, то есть статус твой понижен, в раю появляется пресмыкающийся, который был животным. И так будет во все дни жизни своего. «Воева ашит, я положу вражду вейнха, вейн айша, между тобой и женой, вейн зереха, вейн зера, и между семенем твоим и семенем ее. Уишев хорош, оно будет бить тебя по голове, будет давить тебя по голове, веатат и шуфейно». А кефа, ты будешь сжалить его в пету. Человек так в постоянной вражде будет находиться со змеями. На самом деле, в материальном мире мало какое животное вызывает столько страха, ненависти, отвращения, может быть, как змея, хотя про змей, про их природу, про их поведение много хорошего и интересного можно сказать. У этих стихов есть, конечно, и в иудаизме, и в христианстве множество мессианских комментариев, о чем можно тут предупредить, куда не стоит погружаться. Нету такого понятия, как семя жены, которое не от мужа. Семя жены – это просто потомки жены, потому что в самой Торе мы читаем о том, что жена, у нее есть как бы ее яйцеклетка, тоже названа семенем. И когда жена первая посеет семя, говорится и так далее, здесь не имеется в виду какой-то намек на что-то непорочное или еще чего-то, давайте не находить здесь то, чего здесь нет. В простом смысле это постоянная вражда между человеком и змеями, мы это будем видеть и в Писании, и в более глубоком смысле это то, о чем будет раскрыто в книге Откровения, и то, что слово «нахаш», «змей» по гематрии соответствует слову «машех», «мессия» тоже будет играть роль, но это уже то, что касается мистики. Снова мы видим здесь в конце буковка самых, которая говорит о том, что абзац, маленькая главка, закончена. Алайша, Амар, женщине сказал, арбе, арбе, эцбонех. Очень много умножу я грусть твою, ве эронех, беременность твоих. Беэцев тельдей баним. В грусти ты будешь рожать детей. Не в боли, не в скорби, не в страданиях, а именно в грусти. В грусти в том, что женщина рожает детей, без уверенности в том, что они будут счастливыми, с заботой о том, как они будут жить и что с ними будет. Дальше, когда мы будем читать главу Ноах, еще в самом, вернее, в самом конце нашей главы Берешит, мы увидим, что есть надежда на Ноаха, что он освободит нас от всей этой грусти. И, возможно, мы можем увидеть, что это проклятие женщины, оно ушло вместе с потопом, но мы об этом поговорим в свое время. «Ваалишех шукатех, и к мужу твоему вожделение твое в уим шольбах». И благодаря тому, что ты будешь его вожделеть, он будет править тобой. То есть твое желание быть мужчиной будет причиной того, что муж будет править тобой. Равноправие гендерное, которое открыло в райском саду, закончилось снова. И это проклятие тоже проклятие, а значит, оно подлежит исправлению. И с тем, когда исправление мира вступает в процесс и двигается, это неравенство будет исправляться. Не говорить о том, что все, скажем, феминистские направления правы, но о том, что это неравенство будет устраняться, очевидно из того, что оно возникает как результат проклятия. 17 стиха. «Вали Адам амар». А Адаму сказал: «Кишамата ли коли штиха». Потому что ты послушался голоса жены своей. «Ветухаль мина эц» — и ела дерево. «А сердцевитиха леймор лёг тухаль мимено», — о котором я тебе заповедовал, говоря, не ешь от него. «Арура адама бавурха» — проклята земля за тебя. «Бэцбон туахэль на коли мейхаеха». Как мы помним, Адам поставлен на должность делать землю плодотворящей, включать землю в процесс, делать землю живой. И через этот грех Адама земля проклята. Опять-таки мы вернемся к этому в самом конце главы. Но вот что важно сказать. Есть ситуация, когда человек один сидит дома, и он в чем-то ошибается, его ошибка имеет одну цель. Но есть ситуация, когда засыпает за рулем человек, который ведет машину. Есть ситуация, когда засыпает за рулем человек, который ведет поезд, или человек, который ведет самолет. Бывает так, что ошибка одного человека может стоить гибели 300 людей, если он пилот самолета, еще большего количества людей, если он водитель поезда. Попал в аварию, водитель, предводитель всего человечества и всей Земли, и поэтому для всего человечества это страшное событие, это отразится на всех человеках. Мы все, условно говоря, наши души, они находились в одном поезде с Адамом. Вот земля проклята. «Хоц ведардар тацмиях лиха» — она произрастит тебе колючки и гипей. «Ваахальта эт эсэф асаде» — так что ты даже траву полевую будешь есть. «Безеат апеха тухаль лехем» — в поте лица своего будешь есть хлеб. «Ад шувха аля дама» — пока ты не вернешься в землю, «кимимена люкахта» — из которой ты взят. Мы помним, мы читали в прошлой главе о том, что Всевышний сотворил человека из земли, поставил его во главу земли, и человек тоже падает и становится, возвращается снова в землю. «Киафата вэляфарта шув» — потому что ты прах, и в прах возвратишься. Тот, в кого вдохнули Дух Божий и стал душой живой, возвращается в состояние праха. Лестницей между небом и землей, которой Адам призван быть, он не стал. «Вайкра Адам это что хава, кии айта эм коль хай». С того момента нет уже той гордости и того пафоса, когда Адам говорил о себе «иш», а о жене «иша» в прошлой главе мы об этом читали. Здесь женщина получает третье имя, ее называют Хва, дающая жизнь всему живому, живящая все живое. Ваяас Адонай Элохим, и сделал Господь Бог, Леадам Валишто Кутнот Ор, сделал Адаму и его жене одежды, можно сказать, одежды кожаные, а можно сказать, одежды для кожи. Как мы помним, в чем были одеты Адам и Хава? Сначала они были одеты ни в чем, или одеты в святость. Затем они были одеты в те самые хагурот, опоясания, просто прикрывая свои срамные места. Здесь Всевышний им сотворяет одежды, можно сказать, одежды для кожи, удобные для кожи. Можно сказать, одежды кожаные. И первый вариант, все-таки более подходящий, одежды, покрывающие их кожу. И он их одел, чтобы они не стыдились. То есть Всевышний делает одежды для достоинства человека. Сначала была святость, затем прикрытие срама, затем одежды, которые делают человека достойным. 22 стих. Ну, 22 стих тоже вызывает очень много вопросов всегда. «Вьомар Адонай Элохим, и сказал Господь Бог, «Эй, надама, я кейхат мимену». Вот человек стал как один из нас. Строго те, кто сторонники тринитарной доктрины, говорят, вот он стал как один из нас. Но стал ли он, если даже предположить догматы Троицы, стал ли он действительно как один из? Нет, не стал. И можно предположить так, что человек стал судящим, способным судить на земле, как Бог способен судить на небесах. Можно сказать, это тот наиболее, так сказать, подходящий комментарий, что Всевышний снова говорит к ангелам, с которым я говорю в первой главе, про ангелов сказано, ты как ангел Божий, знающий добро и зло, поэтому это к ним наиболее подходит. Вот Адам стал как ангел, один стал как один из нас, знающих добро и зло. Веата, теперь же, пенеш лах едо, лаках гам меец хаим, веахаль вехай леулям. Теперь может случиться, что у него в жизни не произойдет исправление, потому что он будет жить вечно. Мы видим, что постепенно до потопа есть одна продолжительность жизни. И затем после потопа другая, после разделения третья. И продолжительность жизни все время сокращается, что дает человеку возможность ощущать смерть и больше готовиться к чуве. Человек не может в греховном состоянии жить вечно, поэтому ему не место в саду, где растет дерево жизни, которое шхина, которое есть, можно сказать, божественное присутствие. И Адам должен быть изгнан из райского сада. Изгнан не за то, что, не за то, что он съел что-то там, а для того, чтобы он не смог сделать что-то, для того, чтобы он не мог предотвратить свое исправление, не зафиксировался бы в таком вот болезненном состоянии. Бог высылает Адама не за грех, а для того, чтобы он мог исправиться. Вишлихеву Адонай Элохим меган Эден, и отослал его Господь Бог из райского сада, лаавод это Адама ашер луках мишам, чтобы он трудился на земле, из которой взят. Как мы помним, в райском саду он гастарбайтер. Его туда взяли на работу, он не сделан из той земли. Даже животные рая сделаны из той земли. Они граждане рая. И Хава, которая сотворена в раю, тоже гражданка рая. Только Адам там понаехавший, только Адам там иностранец, его выгоняют. Вайгураша – это Адам. И был изгнан Адам, вайшкон мекедем леган эден. И поселил он на востоке от райского сада, это Херувим, Херувимов. Ваэтлагата херев митапехет, и меч, вращающийся, обоюдоострый меч, лишмор дерха цахаим, охраняющих путь жизни. Можно понять, так наиболее часто понимают, что Всевышний поставил херувимов с мечом, которые, херувимы с мечами, охраняют путь дороги жизни. На самом деле здесь не совсем так. Херувимы – это и есть путь к жизни, путь к дереву жизни, дорога к дереву жизни. А меч обоюдоострый охраняет этот путь. Позже, где мы еще встретим херувимов, мы их встретим над ковчегом, на них является Всевышний. То есть путь, встреча со Всевышним, встреча со Словом Божьим, встреча с Божественным присутствием происходит на херувимах, через херувимов. Херувим – такой образ дороги к дереву жизни. Тора названа деревом жизни. Откровение Божие будет в дальнейшем символизировать дерево жизни. И херувимы – это дорога к дереву жизни, поэтому они будут в храме, они с мечом, а меч, он охраняет этот путь. Есть какие-то законы, по которым можно приблизиться или нельзя приблизиться к этому дереву жизни. Вот такая непростая глава. Вот такие непростые и вопросы по ней. Ну, что тут я уже вижу? Вот вопрос. Сергей спрашивает, сделали Всевышний одежды из ничего? И Всевышний заколол жертву, сделал одежды. Это действительно очень интересный вопрос. Зачем Всевышнему самому себе приносить жертву за них? Нет, скорее всего, Всевышний сделал им одежды. Можно было шерсть использовать на это. Можно было использовать шерсть животных, можно было использовать еще что-то. Одежды удобные для кожи Всевышний им сделал. Дерево жизни и дерево... Ой. Дерево жизни и дерево познания зла и зла – это одно же дерево или нет? Нет, это два разных дерева. Так, Ева взята от Адама, и поэтому она Адамова, а после падения. Слово Бога сказано ей. Разъясните чуть, пожалуйста. Бог это констатирует, что Ева будет под властью Адама. И это Бог дает как заповедь. Бог, дает это как наказание, как испытание. Накладывает такую повинность на Хаву. Змей по-человечески говорит, да, змей – существо говорящее. Это же рай. Почему в тексте имя Адонай пишется с буквами «ков»? Наверное, имя все-таки «Элохим» пишется с буквами «ков». В слове «Адонай» нет буквы «ков». Пишется потому, чтобы и то, на чем написано «святое имя», не попало в какое-то нечистое место. Текст, какую-то газетку или что-то, где написано имя, можете внести в нечистое место. Для этого стараются не произносить имя, и поэтому пишут по-другому. Раньше животные умели говорить человеческим языком. Вот поэтому Ева понимает речь змея. Не потому, что люди умели понимать язык животных, а потому что животные умели говорить человеческим языком. Во всяком случае, змей был достаточно мудр, чтобы уметь это делать. После того, как Хава съела плод, вошел в этот мир, как некоторые говорят, или Бог уже создал людей греховными, поэтому они согрешили. Бог дал Адаму свободный выбор, заложив в него природу святости. И пока была вера в образ Божий, не было сомнения в том, какой есть Бог, человек мог соблюдать это. Когда у Евы возникло такое сомнение, она съела этот плод, и с той поры добро и зло смешалось, и появилась склонность к греху. До этого выбор был, склонности к греху не было. Почему Адам не смог покаяться? Ну, не захотел. Может быть, не знал, что это возможно. Да, получается, что змей был воплощением сатаны. Давайте не трогать сатану. Вот здесь написано, что змей был самым мудрым из животных. Это то, что написано. Прямой текст. Когда еще не было женщин, Бог говорил Адаму о правилах, законам, которым он должен следовать. Но представьте себе, что вы хозяйка дома. И вы, хозяйка, вас ввели как хозяйку в дом. Даже если вам не дали никаких правил, вы знаете, как управлять домом. Всевышний поставил Адама и сказал: «Господствуй над всей землей, управляй землей». Представляете себе, сколько правил это в себя включает. Вот так что правила, они были. Зачем змею нужно было обмануть Еву или соблазнить ее? Была надежда, что если эту парочку отстранят от власти, а вдруг он сам бы оказался у власти, он же самый умный. Слово «знание». Нет, вот такой вопрос, значит, шалом. Вопрос такой вопрос. Адам и Хава получили знание. О каком знании идет речь? Если это знание добра и зла, разве должно было появиться понимание раскаяния как добра и пути исправления? Знание добра и зла – это не совсем так. Они не получили знание, они получили способность рассуждать. То есть это не какая-то информация, которая у них пошла. Дат – это способность судить. Это не набор информации, которую человек получает. Это способность рассуждать мерками, скажем, без откровения, рассуждать собственным умом, карабкаться снизу. Вот то, что они получили. Возможно ли, что Эдемский сад еще существует на Земле, только его не видно? Ну, в принципе, возможно, почему нет? Одежда кожаная из кожи животных. Я вот пытался сказать, что вовсе не обязательно. Одежда из кожи животных – это одежды кожаные. Здесь можно понимать, как одежды для кожи. Одежды удобные для кожи. И не обязательно одежды кожаные. Скорее всего, это одежды, которые удобны для кожи, удобнее гораздо фиговых листочков, и покрывают кожу человека. Вполне возможно, что это шерсть. Когда Павел говорит о послушании жены мужу, является ли это следствием проклятия, муж будет властвовать? Ну, возможно, да, во всяком случае, во времена Павла это было понятным устройством для мира. Я бы сказал, что все души, да, можно сказать. Я бы не различал души по гендерному принципу, но женские и мужские. Но можно сказать, что мы все абсолютно души человечества были в Адаме и Хаве как паре. Давайте скажем так. Да, это так. Есть похожий пример, когда есть стояние на горе Синай, Моше говорит, мы все здесь стоим, и те, которые здесь не находятся, здесь тоже стоят. То есть все еврейские души, все души, которые придут в соблюдение Тора, они были на горе Синай. Это похожий пример. Но я бы не стал разделять на мужское и женское. Опять вопрос о том, одно и то же дерево жизни, дерево познания добра и зла. Нет, это два разных дерево. Во второй главе это, в общем, достаточно четко прописано. спрашивают, если змеи животное, то что, какой спрос вообще со змея? Ну, в данном случае змей вот как раз отличался тем, что он имел дар рассуждения. Мы говорим о существах, которые имели совершенно другую природу, чем сегодня. Поэтому вот змей, он, да, он прозорливый. К тому же животные, не все живут программой. Мы видим, что животные обладают совершенно разным поведением. У меня недавно бабочки жили, просто бабочки. Живут несколько дней, я увидел, что у каждой бабочки разный характер. У кого живут домашние животные, могут увидеть, что животные разный характер, и они выбирают разные модели поведения. Нельзя сказать, что у них нету никакой свободы. У них нету свободы, как-то у них безгрешная душа в какой-то степени. Нету непослушания. Но вот в раю была совершенно другая, другая ситуация. Охраняет по дереву жизни от кого? Так ведь написано у нас, что человек может прийти к дереву жизни, съесть его и стать вечным. На тему, чем Йешуа, второй Адам, отличается от первого, это... Такая тема, мы тут ее быстро не развернем. Ну, хотя бы тем, что, скажем, он не соблазнился. Здесь был вопрос Димы Тверского по поводу... Вот, есть такая легенда, да, про Лилит. Есть такая вот... вот... Нашел. Мы 100% нигде не видим в пшате упоминания про Лилит. Это не совсем так. Те, кто видят Лилит в Торе, говорят, что Адам сказал, когда увидел Хаву, проснувшись, сказал, на этот раз это плоть от плоти моей, кость от кости моей. Зот хапам. Вот теперь так. То есть из этого, что были какие-то пробные, на этом можно построить такую теорию. Но понятно, что Лилит, или так первая жена Адама, это средневековое мистическое предание. Я бы сказал, что во всем замысле нужно видеть путь к творчеству, к раскрытию творческих способностей. И, то есть есть два, да? Творчество и святость. Объясните разницу между живой душой человека и душой животных. У животных есть... Только один уровень души, нефеш, который упоминается в Торе. У человека упоминается 5 разных уровней души в Писании. Нефеш, то есть душа живая, которая отвечает за поддержание существования тела. Руах, дух, который отвечает за настроение, эмоции, за, так сказать, какие-то связи. Нешама, душа, которая отвечает за, так сказать, добрую душевную обстановку в обществе, за душевность. Хая – живая часть, часть Бога свыше. Это то, что побуждает человека служить Богу, подгоняет его к служению Богу. Ехида – это уровень, когда человек служит Богу. Это я очень упрощенно пересказал. У меня есть... Урок, кажется, по 5 уровням души. То есть у человека спектр души гораздо более широк, чем у животных. Человек может подниматься на такой уровень, который и не снился животному. В данном случае в наше время человек может говорить, человек может принимать какие-то решения, человек может творить. Животное творить не может. Человек может наслаждаться творением, животное наслаждаться творением не может. То есть вы можете научить человека разбираться в живописи, привить вкус. Невозможно привить вкус животному. Человеку хочется украсить свою тарелку так, чтобы пища выглядела эстетично. Коту абсолютно все равно, насколько эстетично выглядит его еда. Каждый человек что-то делает со своим телом. Причесывается, кто-то красится, все абсолютно одеваются и хотят одеться как-то неплохо. У животных этого нет. Это все проявление души. Когда человечество столкнулось, цивилизованное человечество, столкнулось с нецивилизованными народами, возникал вопрос, а как отличить, как понять, где кончаются обезьяны, где начинаются люди? Люди начинаются с одежды, люди начинаются с того, чтобы пытаться лечить ближнего, чтобы ухаживать за человеком, у которого рана, который ранен, который болеет, чтобы оформлять себя, оформлять еду свою и так далее. То есть есть огромная разница между человеком и животным. Есть два подхода. Вопрос такой задан. Миссия «Возделывать рай» прорвалась, но мы к ней вернемся. Или это другое измерение, как превращать землю в рай, если лишены образца. Мне кажется, что рай, но мы так и говорили во второй главе, это такой начальный этап, из которого нужно было бы выходить, священствовать на земле. И то, что получилось, можно сказать, Адам бросил школу, пошел работать или пошел в ПТУ вместо университета, но как бы жизнь продолжается, и мы в рай не вернемся. Вернуться и доучиться в 9 класс не получится, надо двигаться дальше. Ну, что ж, тогда с Божьей помощью будем заканчивать. Значит, завтра в то же время, в тот же час. Спасибо всем. Очень рад был всех видеть. И шалом.